Вы слушаете SBS Russian.
Добрый день, вы слушаете SBS Russian. Меня зовут Ирина Бурмистрова. 12 апреля – Международный день полета человека в космос. Чтобы такого космического вам поставить, подумали мы и вспомнили, что в 2020 году мы публиковали замечательный материал, в котором Слава Китаев, астроном, тогда из Перта, а теперь уже из Мельбурна, отвечал на вопросы наших слушателей. Весьма нетривиальные вопросы. От того, бывает ли созвездие кошки, до того, распространяются ли в космосе вирусы. Давайте послушаем. Могут ли в космосе передаваться вирусы?
Могут ли в космосе? Окей. Ну, в зависимости от того, как их пытаться передавать. Если вы, например, находитесь на космическом корабле в условиях невесомости, то они будут очень прекрасно передаваться, гораздо лучше, чем на Земле, потому что на Земле вирусы вылетают вместе с капельками. И при гравитации эти капельки очень быстро падают на Землю. А в космическом корабле они будут летать и очень долго всех заражать. То есть очень прекрасно передаются. Однако, если вы находитесь, например, в открытом пространстве, ну, что, в общем, не сильно рекомендуется, конечно, то ваши капельки, конечно, мгновенно замерзнут, и никакие вирусы передаться не смогут.
Вот я слышала, что ученые обнаружили вторую Луну у Земли. Расскажите про нее, пожалуйста.
Ага. Но это давно известный факт. На самом деле это не плотное космическое тело, а пылевое облако. И есть такое место между Землей и Луной, называется точка Лагранжа, где гравитационные силы Земли и Луны уравнены. Вот там происходит сборка всякого мусора космического. Мелкая пыль, мелкие метеориты, которые не слишком быстро путешествуют, они там собираются в этой точке и живут очень-очень долго. И это такое пылевое облако. Вот его иногда называют вторая Луна.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Смотрите ли вы фильмы про космос? И если да, то что посоветуете? Спасибо.
Я очень люблю фильмы, конечно, про космос. Это вот с детства моя любовь ко всему, что связано с наукой и фантастикой. Я очень люблю научную фантастику. Категории фильмов научно-популярные. Очень советую, конечно, смотреть «Космос». Очень хорошо сделанная серия. Сейчас выходит «Космос-2». Есть серия еще, называется «Вселенная», «The Universe». Тоже неплохая серия. Это из научно-популярных. Есть много всяких мелких научно-популярных фильмов и серий. Есть очень хороший канал Curiosity Stream. И там очень много всего интересного для любителей науки, популярной науки. Я очень советую подписаться. Это недорого, и там много всего интересного. С фантастикой все немножко тяжелее, потому что один из недостатков того, чтобы быть ученым, это что очень трудно смотреть фильм фантастический. Сразу в глаза бросаются все ляпы и все вещи, которые просто не могут быть. И это, конечно, затрудняет просмотр. Но классический пример – это фильм «Гравитация» с замечательными актерами, но совершенно безумной физикой. Вот. Физики, которой просто не может быть. Из хороших фильмов, которые имеют очень интересную научную подложку, я бы советовал посмотреть «Интерстеллар». Это очень такой аккуратно сделанный фильм. Там есть метафизические и философские вопросы.
Есть ли перспектива практического применения гравитационных волн?
Ну вот в зависимости от того, что считать практическое применение. Практически мы их сейчас применяем с тем, чтобы наблюдать такие события, как, например, слитие двух черных дыр или там падение нейтронной звезды на черную дыру. Именно так эти гравитационные волны и были обнаружены. С точки зрения практического применения, например, для коммуникаций, скорее всего, нет, потому что нужно совершенно массивное событие гравитационное для того, чтобы создать такую волну гравитационную. Их очень-очень сложно детектировать. В этом смысле практического применения, наверное, нет. И ничем лучше, чем электромагнитное излучение, конечно, волны тоже не являются, потому что они распространяются со скоростью света, не быстрее, а создать их и принять гораздо тяжелее.
Здравствуйте, а у меня вот такой вопрос. Как алкоголь влияет на человека в условиях космоса?
Прямо астроному этот вопрос, да. Я думаю, что он хорошо действует. Я читал несколько книг, мемуаров космонавтов, астронавтов. Космонавты молчат, конечно, по этому поводу, а астронавты говорят, что вот, ну да, вот протаскивали они бренди или там виски с собой в полет. Наверное, действовал хорошо. К слову сказать, в космосе находится огромное количество алкоголя.
Как это?
Да, молекулы метанола и этанола, но метанол, конечно, не очень хороший алкоголь, он ядовитый, а вот этанол – это просто обычный вот спирт. Мы наблюдаем в космосе в огромном количестве вот целые такие облака спирта.
Почему небо синее?
Небо синее, потому что атомы кислорода рассеивают солнечный свет в его синей части. Вот когда свет от Солнца попадает в нашу атмосферу, атомы кислорода начинают в специфическом диапазоне со синей части спектра лучи рассеивать. Вот это, если вы поставите источник света, вы сам источник света не увидите четко, но вы увидите, как все матовое стекло вот так вот засветится. Вот такой же эффект кислород создает с синим светом. Замечательный вопрос.
Раньше крупные космические проекты были связаны с физическим присутствием в космосе человека или аппаратов. Сейчас в основном говорят о проектах, которые связаны с Big Data. Почему это так?
Миниатюризация привела к тому, что спутники стали очень маленькими. И это даже привело к неким проблемам в космической отрасли, потому что целый ряд разработок больших ракетоносителей оказались никому не нужны, потому что космические аппараты стали гораздо меньше. Тем не менее, все-таки большие космические аппараты существуют и строятся, и они в основном являются научными инструментами. То есть это либо космические аппараты для межпланетных исследований, либо это какие-то вот телескопы. Сейчас завершается вот сборка совершенно уникального инфракрасного телескопа, он такой золотым, с зеркалом. В Соединенных Штатах он будет в следующем году запущен, он очень большой, вот там 10-метровое такое зеркало. И вторая причина – это то, что параметры датчиков, которые помещаются на вот эти спутники, на вот эти инструменты, они стали способны производить гораздо больше данных. Например, если там, скажем, это спутник, который наблюдает поверхность Земли, то это разрешение, то есть количество пикселов, четкость изображения, спектральные диапазоны. Мы можем теперь наблюдать Землю или космос, или другие планеты в самых разных спектральных диапазонах. Это все создает поток данных, большой поток данных. Поэтому проблема стала больше не в том, как запустить спутник, сейчас даже студенты спутники запускают, а в том, как принять данные со спутников и как их обрабатывать.
Какое созвездие кошки? Есть созвездие кошки?
Кошки. В данный момент нет, но было. Это очень интересная история. В прошлом году мы отмечали 100 лет Международному астрономическому союзу. И история создания, она довольно забавна. В XIX веке астрономия стала развиваться очень хорошо. Стали строить новые большие телескопы. Одна из проблем, которая существовала, не было международной договоренности о том, как поступать с именами новых открытий. Например, если вы открыли там новую звезду или там новую планету, а кто имеет право ее назвать? Вот астрономы решили, что они сами будут называть, как хотят, так и будут называть, а все остальные должны подстраиваться. Стала происходить очень забавная вещь, стали перерисовывать небо. Не было четких границ для созвездий. Но вот был такой совершенно замечательный астроном Гершель, который очень любил кошек. У него была любимая кошка, он решил, что а почему бы мне вот мне нравится участок неба не отрезать от других созвездий и назвать, значит, какую-то конфигурацию звезд созвездием моей любимой кошки, чего он и сделал. И это, конечно, не всех устроило, и 100 лет назад, когда астрономическое сообщество впервые собралось, одной из первых вещей, которыми занимались, это как же мы нарисуем созвездие на небе. И вот после того, как все это пообсуждалось, поспорили, кошка с неба исчезла. Эх. Поэтому у нас нет созвездия кошки.
Ужасная история.
Недавно подтвердили существование черных дыр и гравитационных волн, ранее предсказанных теоретически. Что на очереди из того, что сейчас существует только в теории?
О, ну очень много всего. Несколько вещей я назову. Ну, например, мы наблюдаем, уже давно наблюдаем, то, что во Вселенной должно быть гораздо больше материи по гравитационным взаимодействиям. В галактиках и между галактиками мы видим, что галактики гораздо более массивны, чем то светящееся вещество, которое мы наблюдаем. Ну, в основном это вот звезды и газ между звездами. Наверное, мы видим только 20% той материи во Вселенной, которая должна существовать. Вот где остальные 80%? Мы называем это темная материя, потому что мы не видим, на самом деле, ее правильно назвать прозрачная, потому что она никак себя не проявляет, за исключением вот гравитационного взаимодействия. Мы знаем, что эта материя, несмотря на то, что имеет массу и довольно большую, эта материя не кластеризуется. Она вот так вот размазана вокруг галактик. И что это такое, мы не знаем. Вот, наверное, это будет вот следующий шаг, когда мы узнаем вот остальные 80% Вселенной, что же это такое. Другая интересная вещь – это то, что называют темная энергия. Дело в том, что мы по ряду наблюдений видим, что Вселенная не действует по тем теориям, которые мы предсказывали. Вместо того, чтобы расширение Вселенной замедлялось, оно, наоборот, ускоряется. Это означает, что во Вселенной постоянно пребывает какая-то энергия. Это противоречит законам термодинамики. Вот что с этим делать, мы не знаем. Либо наши наблюдения каким-то образом неправильны. Либо еще что-то. Ну и, наверное, третье, что я хотел бы упомянуть, это наблюдение ранних этапов зарождения Вселенной. Сейчас мы постепенно подходим к тому, чтобы обнаружить сигнал от самых первых светящихся объектов во Вселенной. Дело в том, что после Большого взрыва, когда Вселенная очень горячая, очень компактная, она очень быстро расширяется и остывает, наступает момент времени примерно через 150 миллионов лет после возникновения Вселенной, когда Вселенная совершенно остывает и оказывается очень темной, в ней нет света. Мы называем это Dark Ages. Но постепенно темная материя начинает коллапсировать, кластеризоваться и начинает возникать первые светящиеся объекты. Вот мы надеемся увидеть эти первые светящиеся объекты. Вот одна из задач того радиотелескопа, который мы строим в пустыне, увидеть вот этот первый свет во Вселенной.
Добрый день, Вячеслав. Мой вопрос про изучение космоса. Почему при том, что, насколько известно, Мировой океан изучен всего на 5% в лучшем случае, наибольшие средства и внимание уделяется изучению космоса, а не океана. Спасибо.
Мне об этом неизвестно. Мне кажется, что это не так. В каждом университете австралийском существует как минимум департамент, а как максимум институт, который занимается изучением Мирового океана. Почему изучение космоса может быть немножко больше в публичном домене? Потому что мы, астрономы, прикладываем определенные усилия. Дело в том, что наши инструменты, наши телескопы, они очень-очень дорогие. Проект, который мы осуществляем сейчас, он стоит 1 миллиард евро. Но это только 10% от того, что мы хотели бы построить. Нам, как ученым, во-первых, нужно объединяться, потому что ни одна страна не потянет такие проекты в одиночку. А во-вторых, нам очень важно объяснять обществу, почему мы это делаем, почему это важно, на что мы вообще тратим деньги. И этому уделяется большое внимание, поэтому много столько вот фильмов, медиарелизов на эту тему. Я думаю, что мы просто кричим громче, вот и все.
Колонизация Марса – это реально?
Это реально. Не знаю, необходимо ли это. У Марса очень такая жиденькая атмосфера. И не только то, там, что кислорода очень мало является проблемой для колонизации, но, в принципе, то, что атмосфера очень разряженная. И причина, почему она такая слабая, та же самая, по которой на Марсе отсутствует, вот сейчас отсутствует вода. На Марсе мы знаем, что были океаны, были реки, были озера сотни миллионов лет назад. Сейчас их нет. Что произошло? А произошло то, что у Марса очень слабое магнитное поле, в отличие от Земли. И солнечный ветер, не имея никакого препятствия, сдул атмосферу с Марса и сдул воду с Марса. Какая-то часть воды замерзла, она там находится где-то под поверхностью. Но этот солнечный ветер продолжает сдувать. Мы не можем заставить Марс генерировать больше магнитного поля. Но вот есть такие идеи, что можно поставить такие устройства, которые создадут магнитную защиту, такой магнитный зонтик между Марсом и Солнцем, ну, это, наверное, где-то несколько десятков тысяч километров, может быть, сотен тысяч километров над поверхностью Марса, которые будут отражать солнечный ветер. И тогда атмосфера Марса самостоятельно начнет расти.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему какая-нибудь черная дыра, если они действительно существуют, не поглотила до сих пор еще всю Вселенную? Спасибо.
Потому что не хватило времени. Наша Вселенная, ну вот примерно 3,7 миллиардов лет. Нужно понимать, что черные дыры, несмотря на то, что это очень-очень массивные объекты, особенно супермассивные черные дыры, которые находятся в центре галактик, очень многих галактик, мы их наблюдаем. Мы можем достаточно аккуратно оценивать массу этих черных дыр. Они совершенно потрясающие объекты, но они очень компактные. А гравитация очень быстро убывает. Вот, скажем, если вы отдалитесь от Земли на расстояние до Луны 300 тысяч километров, то тяготение Земли вас, если убрать Луну, конечно, то вас будет очень-очень долго обратно на Землю возвращать. Очень быстро падает гравитационная сила с расстоянием. Поэтому черные дыры друг на друга почти никак не воздействуют. Но если дать достаточное количество времени, там, скажем, несколько тысяч миллиардов лет, то в конце концов они, наверное, если предположить, что все-таки Вселенная будет хлапываться, они, наверное, соберут вокруг себя почти все, все упадет в черные дыры, и черные дыры упадут друг на друга. Получится одна такая черная дыра.
Очень мрачно.
Ну, я думаю, что такой сценарий, если он и случится, то его ждать придется, ну, чрезвычайно долго, наверное, несколько миллиардов лет.
Ну, подождем, что ж.
Если бы вы могли отправиться на любую планету или звезду, куда бы вы полетели и почему?
Два места у меня есть таких на примете. Одно место поближе называется Луна Сатурна, Энцеладус. Но это чрезвычайно интересный объект, который является первым кандидатом на то, чтобы там найти жизнь. Это Луна диаметром примерно 500 километров. То есть вот на штат Западной Австралии их можно было бы, наверное, штук 8 уложить. Она вся покрыта толстым слоем водяного льда, примерно 6 километров водяного льда. Внутри какое-то, в общем, каменное ядро. Но удивительно то, что это каменное ядро является геологически активным. Что его делает геологически активным, мы не знаем. Но мы видим на одном из полюсов Энцеладуса гейзера. Под слоем льда существует жидкая вода. Причем это вода соленая. Эта вода полна минералов. И космический аппарат Кассини проходил, делал совершенно потрясающие фотографии, сбор частиц, делал химический анализ. И там есть все минералы и все условия, и главное, что температура правильная для того, чтобы там зародилась простейшая жизнь. Туда был запланирован автоматический зонд, к сожалению, президент Трамп срезал финансирование этому проекту. Второй объект, который мне очень интересен, это планета на ближайшей звезде Проксима Центавра. У нее есть, мы точно знаем, есть планета, которая находится в так называемой Golden Lock, то есть в зоне, где на планете может существовать жидкая вода. И достаточно, в общем, энергии от звезды для того, чтобы у планеты была атмосфера и возникла жизнь.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.